We come to Berlin, we American presidents, because it's our duty to speak in this place of freedom.
Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным
соображениям. Подкаст «Синий бархат». Привет. Меня зовут Егор Сенников, и это подкаст «Синий бархат». Подкаст, в котором я рассказываю о том, что события, отстоящие от нас довольно далеко в истории, на самом деле не такие далекие, как может показаться. В новом эпизоде я буду говорить про женщин, про феминизм, про то, что вообще задуматься о равенстве полов нужно уже всерьез, говорят в последние годы постоянно. Мне до сих пор кажется удивительным, что в 2020 году это действительно до сих пор нужно проговаривать, но так или иначе, сегодня мы поговорим об одной конкретно сильной женщине, расскажем о ее довольно увлекательной судьбе. А кроме того, обязательно дослушайте этот подкаст до конца, потому что во второй половине подкаста я буду говорить с группой Aigel, у которой как раз недавно вышел новый альбом целиком на татарском. Мы поговорим о женщинах, о творчестве, об искусстве и о том, как современный мир выглядит с точки зрения музыкантов. Повторюсь, удивительно, что вообще нужно проговаривать, но сильные женщины, добивающиеся самых удивительных вещей, были всегда. И сегодняшний эпизод расскажет об одной из таких женщин. Они сейчас пишут книги, снимают фильмы, пишут статьи, ее биографию изучают ученые, рассматривают ее с самых разных сторон. Но в этом нет ничего удивительного, на мой взгляд, потому что ее жизнь была действительно интересной.
The WAFs tried to recruit us, but made the mistake of saying that we would be education officers and never be put in any position of danger. So we said no to that. The ATS did the same thing. The Wrens, you had to crawl on your knees to be taken into the Wren, so that didn't arise.
Голос, который вы сейчас услышали, принадлежит Дафне Парк. Дафна Маргарет Сибил Дезире Парк родилась в Англии в графстве Суррей 1 сентября 1921 года. Но детство ее прошло совсем не в Англии. Уже через несколько недель после рождения она вместе со своими родителями плыла в Африку. Дело в том, что ее отец, Джон Александр, который, впрочем, никогда не был официально женат на ее матери, занимался в Африке золотоискательством. Кроме того, во времена Первой мировой войны он был офицером разведки. Первые годы жизни Дафны Парк прошли в обстоятельствах весьма экстравагантных. Она все время перемещалась вместе с родителями от одного золотого прииска к другому, и в 3 года она даже нашла сама первый золотой самородок, который, впрочем, потом потеряла. Бизнес шел не очень удачно, золота ее отец добывал не очень много, а кроме того, жизнь была в предельной степени неустроенной. Им постоянно угрожали болезни, комары, муха ЦЦ, которая могла заразить их и убить. Рассказывали о том, что неподалеку от их домов ходят голодные львы. Можно сказать, что первые лет 10 своей жизни Дафна прожила в условиях практически дикарских. Когда ее родители вообще впервые приехали на свою плантацию, они оказались в ужасе, потому что она была заброшена, она была практически разрушена, денег она не могла приносить. В общем, жизнь была довольно тяжелой. И мать Дафны, понимая, что девочке вообще нужно задуматься о какой-то жизни вне африканского континента, потратила немало сил для того, чтобы ее дома обучить всему, чему могла. К тому же ее мать понимала, что у нее серьезные проблемы со здоровьем, она слепла, и постаралась сделать максимум до тех пор, пока она сама не сможет видеть и не сможет обучать дочку всему, чему нужно. Когда Дафне было 11 лет, стало ясно, что дальше ее обучать дома уже решительно невозможно. Мать Дафны скопила какое-то количество денег, совсем небольшое, для того, чтобы оплатить исключительно проезд до Великобритании. Путешествие было довольно непростым. Дафне пришлось 3 дня идти пешком до ближайшей дороги, продираться через огромную тучу саранчи, чтобы попасть в Дар-эс-Салам. Там она впервые в своей жизни увидела электричество, воспользовалась канализацией и оттуда отправилась в Англию, чтобы поступить в школу в Южном Лондоне. В Лондоне ее опекали бабушка, двоюродные тети, которые жили в Лондоне. Ее бедность была очевидна всем. У лондонских родственников Дафны не было больших денег, они жили достаточно скромно и, честно говоря, мало что могли предложить самой Дафне в смысле помощи. Ей приходилось ходить в старой одежде, но это даже не самое главное. Самым унизительным опытом для нее было столкновение с чиновниками, которые должны были принять решение о выдаче или не выдаче ей специальной стипендии для того, чтобы она могла учиться сначала в школе, а затем в университете. Именно в этот момент Дафна Парк впервые проявила свою своенравность. Дело в том, что чиновники графства Сурой были готовы выдать ей стипендию в размере 75 фунтов стерлингов, причем в долг, но с условием, что после окончания школы Дафна согласится преподавать в Сурой в течение 5 лет. Но, тем не менее, она сказала, что не собирается преподавать и вообще хочет стать дипломатом. На что чиновники из Сурая сказали ей, что женщин-дипломатов просто не бывает, и ей надо забыть об этих фантазиях и согласиться с карьерой учительницы. Однако Дафна не собиралась сдаваться, она настаивала на своем, и несмотря на то, что чиновник говорил ей, что из нее не выйдет хорошего дипломата, если она не умеет держать язык за зубами, она не отказалась от своих мечтаний. И все-таки стипендия ей была выдана. Она выбила себе право не преподавать после этого на протяжении 5 лет в школе. Она закончила Оксфордский университет в 1943 году и после этого вновь показала себя как несгибаемая, уверенная в своей правоте женщина. Дело в том, что ей предлагали работу в Министерстве финансов, в Министерстве торговли. Она отклонила эти предложения и вместо этого направилась в одну из спецслужб Британии, которые во время Второй мировой войны активно нуждались в сотрудниках, агентах, офицерах и к тому же принимали женщин. Ее поступление туда было довольно необычным. Ее работа по шифрам и дешифровке была настолько подробной и настолько объемной, что она стала первым в истории конкретно этой спецслужбы британской человеком, который не сдал экзамен именно из-за того, что потратил слишком много времени на подробности. И после периода обучения ее направили в Милтон-Холл в Лестершире, где она должна была заниматься весьма необычной деятельностью. Она должна была обучать джетбургов. Кто такие джетбурги вообще? Это специально подобранные, хорошо обученные бойцы, которые готовились британской разведкой для того, чтобы забрасываться в тыл врага, в данном случае Германии, небольшими группами, по 3-4 человека. В тылу они должны были оказываться перед большими атаками союзнических войск, и, оказываясь на земле, они должны были заниматься полевой оперативной деятельностью, координировать местные группы сопротивления, связываться с ВВС, указывать на те или иные объекты и, по сути, превращать небольшие группы сопротивления, которые так существовали в немецком тылу, в полноценные действующие партизанские отряды, связанные с основными союзническими частями. Ей очень нравилась эта работа. Но и в этой работе Дафна Парк часто проявляла себя очень своенравно. И, наконец, в 1944 году ее оттуда уволили, потому что она нагрубила своему непосредственному руководителю, назвала его некомпетентным и сказала, что не желает работать под его началом. Ее не уволили с военной службы, впрочем, полностью. Она оказалась инструктором по связи и управлению такими же группами диверсантов, но в другом управлении, в управлении специальных операций, конкретно в департаменте, работавшем в Северной Африке. Вообще, управление специальных операций работало во всех странах, которые были оккупированы, и занималось саботажем и разведкой. Эта работа была довольно интересной. Ей нравилось готовить диверсантов, ей было интересно заниматься довольно важными разведывательными миссиями, но война подходила к концу, будущее множества спецслужб, созданных в Великобритании за время Второй мировой войны, было туманным, особенно учитывая, что к власти пришло новое правительство лейбористов, которое намерено было частично разгрузить государственные расходы, избавиться от дублирующихся функций и вообще навести порядок во многих сферах государственного управления, в том числе и в разведывательной деятельности. Какое-то время она продолжала работать в разведке, но ей надо было задумываться о том, что делать дальше, потому что весьма вероятно было, что ее карьера в разведке подходит к концу. Дафна все еще мечтала о дипломатической карьере. Но сделать это напрямую было довольно сложно, потому что за время работы в британской разведке во время Второй мировой о существовании Дафны Парк узнало немало европейских разведчиков и дипломатов, и она была скомпрометирована. В первые несколько лет после Второй мировой войны Дафна работала в Вене. Я не знаю, может быть, вы видели когда-нибудь фильм Кэрола Рида «Третий человек», действие которого происходит в Вене после войны, разделенной на 4 части, такие же оккупационные части, какие были в Германии, советскую, французскую, американскую и британскую. Вена представляла собой, с одной стороны, разрушенный старый город, пострадавший от бомбежек, пострадавший от войны, город, в котором еще было живо нацистское подполье, и город, переполненный шпионами, потому что здесь встречался Восток и Запад, коммунизм и капитализм. Сама же Дафна Парк в Вене занималась тем, что помогала одной из технических спецслужб Великобритании заниматься поиском нацистских ученых, работавших над атомным проектом и над многими другими. 2 года, до 1948 года, Дафна Парк занималась именно вот этой своеобразной, весьма необычной технической деятельностью, и именно там пробудился ее серьезный интерес к происходившему за так называемым железным занавесом. И Дафну Парк ждало довольно интересное назначение. После Вены она вернулась в Лондон, училась в Кембридже, где изучала русский язык. В Лондоне она провела 2 года, затем 2 года работала в Париже, работала под прикрытием в составе британской делегации в НАТО как дипломат, но на самом деле ее должность, конечно, была абсолютно разведывательная, и дипломатия была лишь прикрытием для ее работы. А затем ее назначили вторым секретарем посольства Великобритании в Москве. На самом же деле она должна была приступить к работе как начальник разведывательной службы. Ей было в тот момент всего 33 года, и это весьма необычно для весьма консервативной британской разведки, где женщин, в принципе, было на руководящих постах очень и очень немного. Оказавшись в Москве, Дафна Парк была действительно впечатлена и тем, как выглядела Москва. Ее коллеги, работавшие в столице Советского Союза еще до войны, рассказывали, что многое переменилось в отношении Запада к Москве и в том, как Москва сама по себе выглядела. Если в 30-е годы Москва была столицей для левых всего мира, столица коммунизма, но при этом была невероятно закрытым городом, и Советский Союз был очень закрытой страной, то после Второй мировой войны Советский Союз оказался одной из держав-победительниц, с самой большой армией, эффективно контролирующей половину европейского континента, и выглядел как достаточно серьезный и опасный конкурент для западных стран, а Москва начала приобретать особое значение для мировой разведки и мировой дипломатии. 54-й год, в котором Дафна Парк оказалась в Москве, это был год начала оттепели. Всего лишь за год до этого умер Иосиф Сталин, а затем был расстрелян Берия. Ее работа в Москве была отмечена несколькими важными свершениями. Например, в окраинах Москвы, а также вокруг Москвы началось какое-то масштабное строительство. Причем было непонятно, что именно строят. Работая в сотрудничестве с американцами, британцы довольно быстро поняли, что вокруг Москвы возводится большая сеть ПВО и радиолокационных станций, зенитно-ракетных батарей, что представляло серьезный интерес для американской и британской разведки. Именно на Дафну Парк была возложена важная роль составить карту этих объектов, объехать их, показать их расположение, чтобы с самого начала в ЦРУ узнали о том, что готовится в Советском Союзе. Дафна потратила немало времени на этот проект, но действительно в результате составила довольно подробную карту, которую, кстати, сейчас можно посмотреть на сайте ЦРУ и в библиотеке Конгресса. Так вот, она составила карту, на которой было видно расположение ПВО вокруг Москвы. Работа Дафны Парк в Москве была признана успешной, и после этого ей дали новое увлекательное назначение. В 1959 году ее отправили на должность консула и первого секретаря в Леопольдвилле, столице Конго. Конго до конца 50-х принадлежало Бельгии, но к тому моменту национально-освободительное движение, поднявшее свою голову в Конго, практически изгнало колониалистов, бельгийцев из страны. Дело шло к большому серьезному кризису, который со всех сторон изучался и рассматривался разведчиками всех возможных стран и Америкой, и Британией, и Советским Союзом. Ее работа в Конго шла не в пример куда веселее, чем в Москве. Она была окружена своими охранниками, она постоянно встречалась с разнообразными оппозиционерами и представителями национально-освободительного движения. Она была хорошо знакома с Патрисом Лумумбой, будущим первым избранным президентом Конго, и знакома с большей частью его будущего кабинета. И хотя африканцы, стремившиеся к независимости, с большой настороженностью относились к любым представителям европейских держав, особенно таких мощных колониальных стран, как Великобритания, самой Дафне Парк удалось наладить довольно неплохие отношения с большим количеством местных оппозиционных деятелей, политиков, активистов и будущих важных лиц Конго. Бельгийцы не хотели уходить из страны, вспыхивало восстание, было немало боевых действий, и Лумумба совершил, наверное, большую политическую ошибку для себя, по крайней мере. Он обратился за помощью к Советскому Союзу. Вскоре после этого в Америке и в Британии заговорили о том, что Патрис Лумумба должен быть устранен от власти, потому что проникновение Советского Союза на африканский континент рассматривалось как довольно большая опасность для Запада. В Лондоне размышляли о том, что нужно убить Лумумбу, в Америке размышляли о свержении, но в январе 61 года Лумумба был убит. Его убили боевики из Конго, действовавшие вместе с бельгийцами. Пройдут десятилетия, и Дафна Парк уже в нулевые годы, общаясь с одним из журналистов, скажет, что убийство Лумумбы было организовано ею. Насколько можно доверять Дафне Парк? Это спорный вопрос. Британский парламент, британская разведка на протяжении многих лет отрицают свою причастность к убийству конголезского лидера, заявляя, что произошедшее было результатом политической борьбы в Конго, деятельности бельгийцев, деятельности противников Лумумбы. Но, тем не менее, учитывая работу Дафны Парк, ее сближение с другими колониалистами и вообще ее погруженность в дела независимого Конго, легко предположить, что это действительно имело место и что она приложила немало усилий для того, чтобы Лумумба перестал быть президентом в Конго, представляющим опасность для западного владычества в Африке. И учитывая изобретательность Дафны, известен случай, когда к ней приближалась разгневанная толпа африканцев с мачете, и ей угрожала серьезная опасность, как белой женщине, оказавшейся посреди Африки, ей хватило нескольких секунд для того, чтобы понять, что нужно делать в этой ситуации, чтобы выжить. Она вышла из машины, открыла капот и сказала африканцам, приближавшимся: «Хорошо, что вы пришли, у меня большие проблемы с карбюратором, мне нужна ваша помощь». И вместо того, чтобы убивать ее, мужчины стали ей помогать. И на самом деле, пожалуй, главный аргумент, связанный с тем, что Дафна Парк могла иметь отношение к гибели Патриса Лумумбы, заключается в том, что ее работой в Конго были довольны ее руководители. После некоторого периода в Лондоне Дафну вновь отправили на важную должность. Она стала генконсулом Великобритании в Ханое. Ей там не нравилось. Ей не нравился Вьетнам, ей не нравились вьетнамцы. Более того, реальная природа ее деятельности была прекрасно понятна властям Вьетнама, которые были наслышаны о том, и что делала Дафна Парк, и представляли, зачем она прибыла во Вьетнам, который в тот момент как раз перешел в наступление против американских войск и, в общем, чувствовал себя неплохо. Власти Вьетнама прекрасно понимали, что Дафна Парк – шпионка, и ее передвижения, ее деятельность были сильно ограничены. К ней, например, часто заходили вьетнамские чиновники, они постоянно следили за ее любыми шагами. Она сталкивалась с ними, спрашивала их о ксизме и ленинизме, на что они ей отвечали, что их порой жесткие действия в различных вьетнамских деревнях являются лишь следствием усвоенного ими правила террора, которое они переняли у Ленина. И, по всей видимости, Дафна Парк именно в Ханое принимала участие, по крайней мере, в процессе, связанном с окончанием Вьетнамской войны и переходом к новой администрации уже коммунистического Вьетнама. Последняя ее должность дипломатическо-разведывательного характера была связана с Монголией. Ее назначили поверенным в делах в Улан-Баторе в 1972 году. Посольство Великобритании находилось именно там, в столице внешней Монголии. Она оказалась в огромной стране, в которой, дай бог, если жил миллион человек, и при этом в 20 раз больше там жило овец. По всей видимости, в Монголии ее деятельность прежде всего сводилась к исследованию отношений между Пекином и Монголией, а также Советским Союзом. Она изучала, опять же, политический настрой советских агентов в Монголии, а Монголия фактически была очень зависимой от Советского Союза страной, но в то же время зависимой и от Китая. В 1973 году ее отозвали в Англию. Ее карьера в разведке продлилась еще год, она занимала довольно высокую административную должность в британской разведке, а после чего вышла на пенсию. В 1979 году ее избрали директором Соммервильского колледжа в Оксфорде, который она, собственно, и окончила в свое время в 1943 году. Ей было непросто, надо было приспособиться и к процедурам, и к табу, и к кодексам, научиться отношениям с руководителями Оксфордского университета. Кроме того, заниматься тем, чтобы привлекать дополнительное финансирование, чего она добилась. В 83 году она обратилась к тогдашнему премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер, с которой она была знакома, и Маргарет Тэтчер была выпускницей именно Соммервильского колледжа. Она изучала химию в Соммервилле спустя несколько лет после того, как Оксфорд покинула Дафна Парк. Дафна Парк работала в Соммервильском колледже до 1989 года. После этого она покинула его, вышла на пенсию, и Маргарет Тэтчер в последний свой год пребывания на посту премьер-министра сделала Дафну пожизненным пэром, дав ей титул баронессы. Она была активной до самого конца своей жизни. Она перемещалась и очень энергично по палате лордов на своем электрическом инвалидном кресле, учреждала стипендии, фонды, которые помогали, например, зимбабвийским беженцам обустроиться в Великобритании, и, кроме того, довольно откровенно рассказывала о своей шпионской карьере. Иногда она шутила, что ее всюду принимали за толстую миссионерку, которую иную страну приносить свет христианства, и поэтому не воспринимали ее всерьез. И это позволяло ей действовать скрытно и при этом эффективно. В своей жизни, как она, по крайней мере, заявляла, она не так часто сталкивалась с дискриминацией, связанной с тем, что она женщина. Однажды она отшутилась от журналиста, сказав, что единственный раз, когда она сталкивалась с сексизмом, это когда один африканский вождь подарил ей подарок в виде мотыги, но вместо копья. У Дафны Парк не было детей, она не была замужем. Она рассказывала, что она была влюблена 4 или 5 раз в своей жизни, и одни отношения были довольно долгими, глубокими и важными для нее, но, к сожалению, они закончились смертью ее избранника. Она отдала всю свою жизнь, по сути, государству и разведке, сделав для нее весьма немало, оказавшись в Вене и в Северной Африке, Москве и Конго, Замбии и Вьетнаме. Она служила государству как руководитель колледжа в Оксфорде, и как представитель палаты лордов, и как представитель члена наблюдательного совета главной британской медиакорпорации. И везде она добивалась довольно большого успеха. И она своим примером смогла показать, что женщины могут занимать весьма важные посты в такой организации, занимающейся разведкой, которая на протяжении столетий, конечно, считалась преимущественно прерогативой мужчин. Сама баронесса Парк умерла 24 марта 2010 года в возрасте 88 лет, оставаясь, несмотря на проблемы со здоровьем, в полном уме и здравии. До сих пор идут споры о том, кем она была, насколько она была влиятельна, что она делала на своем посту, а чего не делала, каких успехов она смогла добиться, а каких не смогла. И главное, насколько ей можно доверять в ее воспоминаниях, в ее рассказах о собственной жизни и в ее намеках на причастность к убийству африканского лидера Патриса Лумумбы. Наверное, мы никогда не найдем ответа на этот вопрос, но, тем не менее, Дафна Парк и ее жизнь представляют для нас большой интерес. Не часто встретишь так много событий в жизни девушки, которая начала жить свою жизнь чуть ли не в хижине, где-то в глубине африканского континента, без денег, без благ цивилизации, практически оторванной от мира. И, тем не менее, она выбралась оттуда, увидела мир и сделала немало интересных вещей. А уж как к ней относиться сегодня, наверное, каждый решит сам. А сейчас мы поговорим о сильных женщинах, о том, как строить карьеру, о том, как жить женщине в современном мире, о музыке, о корнях. Мы поговорим с группой Aigel. Aigel, Илья, очень рад вас тоже видеть. Я большой фанат, для меня прям честь с вами пообщаться.
Спасибо.
Спасибо.
Я сегодня рассказывал о замечательной британской разведчице Дафне Парк и ее непростой карьере. На самом деле сейчас в наши дни много говорят о разных сильных женщинах, об образах сильных женщин. И моя мысль была в том, что на самом деле это не какая-то примета современности, а вообще сильные женщины, которые совершали необычные поступки в сферах, которые вроде бы традиционно считаются мужскими, уж разведка точно, были всегда. Я хотел начать с вопроса вам обоим. Были ли для вас какие-то сильные, важные женские образы, исторические или личные, и как они на вас влияли?
У меня огромные проблемы с историей, именно поэтому я не поступила на филфак, на журфак, а поступила на политологию в университете, потому что там надо было сдавать обществознание, не надо было сдавать историю. Поэтому исторических персонажей, которыми бы я могла вдохновляться, я не помню даже вот в районе недели, то есть я что-то узнаю и сразу это забываю. Но у меня есть в моем роду женщины, которые очень большую роль сыграли в моей судьбе и вообще в моем мировоззрении. Все-таки татарский мир, он довольно консервативен. Но как-то так получилось, что со стороны папы это было все нормально и стабильно, как должно быть. То есть женщина, которая занимается хозяйством там и так далее. А со стороны мамы было как-то все немножко по-другому. Моя бабушка, она была суперактивная, продвинутая женщина. Она там умудрилась какой-то там открыть магазин тогда, когда этого никто не делал. Какие-то добывала вещи, всегда какие-то передовые, которых у нас не было. То есть книги у нас появились. Одними из первых мы там получили какие-то вот книги в дом себе, в сервант, чтобы поставить. Потом она стала заниматься, ну, увлеклась, как бы ушла в религию и стала абыстай. Абыстай – это как мулла, только женщина. То есть у нас есть такой кр-эноше, это званый обед, где бабушек и дедушек приглашают. и сажают вокруг стола и читают всякие молитвы, и они проповедуют. То есть перед молитвой идет проповедь всегда. На татарском языке тебя учат быть хорошим, достойным представителем своего народа. Также всегда туда включены моменты того, что мы должны сохранять свой язык, свою религию, потому что из-за того, что это как бы теряется, за это все очень держится старшее поколение, и это всегда стараются включать в проповеди. И вот из моей бабушки получилась мама, которая тоже была какая-то нестандартная татарская женщина. Но она была такая очень движовая, и папе, конечно, с ней не очень повезло, потому что папа как раз был ориентирован на то, чтобы все было по-человечески, а у меня мама там мутила какие-то бизнесы, то есть добывала какие-то тоже штуки. Из всех, кто был в нашем окружении, она единственная думала об образовании, о том, что мы должны получить офигенное образование. То есть она спихала там, тогда еще когда не было бума кружков там для детей каких-то бесконечных, она нас засовывала вот во всякие какие-то образовательные там учреждения. То есть у нее вот это вот было какой-то культ образования интуитивный. И у меня тоже сейчас, у меня вот ребенок. Мне Илья тоже говорил, что из его окружения я единственная настолько запаренная по образованию, окружению, учитель какой должен быть, какие дети, как это все должно быть. Проросло, видимо, вот по материнской линии. Мне очень важно, чтобы женщина в нашем роду была образованная, да не слишком, потому что сейчас я уже понимаю, что горе от ума, то есть надо иметь тоже какие-то ограничения, потому что, ну, реально, чем больше знает и умеет женщина, тем потом бывает сложнее ей работать в команде, в патриархальном нашем государстве.
Ну, ты почти всех исторических личностей вспомнила. Мне даже добавить уже сложно что-нибудь. Сила человека, она вообще от пола не зависит. То есть просто мужчины чаще погибали глупой смертью и становились героями, и поэтому их больше знают, и на этом все. То есть, если мы посмотрим какие-нибудь древнегреческие легенды, там герои, мужчины и женщины, их поровну. Я то же самое могу сказать и про свою маму, и там начинать вспоминать, ну, не знаю, Маргарет Тэтчер. Ну вот, а что я знаю про Маргарет Тэтчер?
А, она, кстати, это немножечко сильно... герой этого подкаста, надо сказать. Они вместе с этой разведчицей учились вместе в Оксфорде.
Ну вот, я про нее ничего не знаю. Я знаю, что она знаменитая личность. И наверняка есть очень много таких сильных женщин, ну, которых я встречаю там на своем пути, ну, которые просто не получили той известности, как Наполеон, и не обладали той жестокостью, как, ну, даже произносить имени не хочу.
Удивляюсь каждый раз, что это нужно отдельно проговаривать, что на эту тему вообще ведутся споры, как быть женщинами, хотя для меня лично, например, всегда не было такого вопроса. Но, видимо, для общества он есть. Вот в чем штука.
Вот это вот, кстати, такой прикол. Смотри,
для меня тоже не было никогда.
Да, вот вы оба прогрессивные мужчины просто. Человек, которого угнетают, это настолько такая тонкая, такая, знаешь, пленочка нефти на реке. Ее настолько вообще незаметно. Она просто есть, а, ну, река-то, она же как бы существует, ничего такого, она функционирует. И вот когда ты находишься в этом каком-то немножко уязвимом положении, ты чувствуешь и реагируешь, и понимаешь, почему надо обсуждать, оказывается. А когда ты находишься в положении, что у тебя, в принципе, нет такой проблемы, и ты думаешь, ну как это, что это за высосанная из пальца проблема, это же очевидно.
Кстати, с удивлением узнал, я не знал, что вы окончили политологию, потому что я тоже политолог по образованию, 6 лет изучал. А вот для героини эпизода вообще политика большая с детства была такой большой целью. То есть она хотела стать дипломатом, ей даже не хотели давать в школу стипендию, потому что она отказалась быть учительницей после учебы и хотела стать дипломатом, хотя все ей говорили, что женщин-дипломатов не бывает. А у вас вообще, и у Агели, и у Ильи, у вас были как-то связаны жизни с политикой? То есть вам хотелось обладать властью не только как музыканты и как творцы, а как вот политики? Было когда-нибудь такое стремление?
Нет. Нет, это просто вот, боже упаси, вообще.
Ну, у меня тоже, да, жестко связано с политикой тем, что я ее отрицаю и гоню как могу дальше, потому что с этим говном связываться не хочется. И как только она возникает на пути, мы сразу прекращаем этот вопрос.
А самое прикольное, что когда я училась в университете, я, получается, поступила в 2003-м, и тогда еще вот только-только что был супер бардак. И наступил немножко порядок, но свободы еще было дофига, и наши все преподаватели были совершенно свободны во всех своих каких-то высказываниях. Ну, я не думаю, что сейчас в университете там сильно стараются врать, да, но там как-то все равно все прямо рассказывают, пока нету такого. Но все равно у нас было вот это вот ощущение абсолютной свободы, И даже в мыслях не было, что дальше мы можем опять пойти. Ну, то есть нам уже говорили, что сейчас завинчиваются какие-то там гайки, что-то такое происходит. Но что это будет настолько вот эта вот прогрессия в какой-то дремучий век, вот там дальше, типа, тебя ждет, вот ты сейчас закончишь университет. И у меня, как у поэта, я училась на теории политики, то есть у меня это больше политфилософия, короче. Я была очень идеалистично вообще в принципе настроена по поводу всего, и по поводу нашей конституции, и по поводу, в принципе, как должна работать логика внутри законов, например. Из-за того, что я к этому относилась как к какому-то аспекту именно вот поэтическому, еще одному жизни.
Это не поэтически. А я могу точку назвать, вот когда это все произошло. Я рос в Советском Союзе, и там в 87-88 году я был в 8 классе. И, собственно, началась перестройка, и информация стала вдруг поступать соответствующей действительности. И все слушали, то есть люди стояли с маленькими приемниками на остановках автобусов и слушали речи политбюро. Но для меня все это закончилось, когда люди проголосовали за Жириновского. Я понял, что нет.
Такое разочарование, по сути, вообще в любой политической деятельности.
Ну, не то чтобы я был очарован и потом разочаровался. Нет, я просто понял, что там работают такие механизмы, с которыми я иметь дело не хочу.
Давайте тогда перейдем к разговору про альбом. И мне кажется, тоже неплохо стыкуется с темой эпизода, потому что героиня, опять же, эпизода, она такой типичный в каком-то смысле персонаж, родившийся в империи. То есть она родилась в Англии, потом ее детство прошло в глухой провинции в Африке, где все было довольно странно и своеобразно, а потом она снова вернулась в Англию и дальше работала на Британию. И для нее корни, ее связывающие с Африкой, были постоянно всегда очень важны. И вот учитывая, что ваш новый альбом, он на татарском, я хотел спросить, как вы осмысляете свои корни, как вы о них думаете, как вы осмысливаете их, почему было важно этот альбом записать целиком на татарском?
На самом деле это было совершенно не отрефлексировано.
Так сложилось. Ну, то есть вот татарский сложился, просто накопилась пачка песен на татарском, и глупо было это не объединить. Ну, не концептуальную, я очень не люблю концептуальность, но логичную вещь, что вот как бы татарские песни пойдут вместе. Но вообще о корнях мы часто задумываемся. Мне очень интересно, как Айгель воспринимает там русскую культуру, потому что она смотрит все-таки и изнутри, и со стороны. Я грузин, поэтому мне интересна грузинская культура. И как оказалось позже, но у меня мать немка, что есть немецкие корни, которые совсем противоположны грузинским. Как вот все это вместе сочетается, это дико интересно.
Я думаю о том, что я сейчас просто уже... Ты просто делаешь, ты же делаешь интуитивно, потому что ты такой, а потом ты пытаешься вот анализировать, что ты делаешь. Я понимаю, что, во-первых, я нахожусь все время в двух эпохах. То есть, когда я русскоязычная артистка, там кто угодно, диктор, озвучки, актриса и там копирайтером я была, я нахожусь в одной эпохе. Я руководствуюсь какими-то одними мотивами, и я себя чувствую одним человеком. Ну, реально это так. А когда я говорю на татарском, там все слова, которые в меня были впихнуты моими бабушками, они все там. Причем татарская культура, она из-за того, что, ну, она малочисленнее, она развивается чуть медленнее. Очень часто бывают вбросы со стороны обрусевших татар, которые, ну, типа меня. Татарский народ находится на каком-то определенном этапе культурного. Я думаю, что это романтизм, если говорить вот о какой-то... То есть вот эпоха романтизма. И почему этот альбом мне захотелось написать? Потому что он очень прямолинейный, именно по метафорам, очень сентиментальный. Я бы так по-русски просто не сказала, потому что, ну, как-то неловко так по-русски говорить. Надоело говорить кивоками, короче. Захотелось сказать очень чистое какое-то высказывание сделать, которое по-русски сделать я уже не могу, например. Потому что я могла бы, если бы я была, ну, другим человеком, потому что, в принципе, в попсе это все многочисленно как бы воспроизводятся какие-то вещи, которые я там захотела сказать. Но именно я бы не смогла, а на татарском я могу, потому что на татарском это еще чистое очень высказывание. И там вот эта вот культура какого-то достоинства, какой-то степенности, иман. Вот иман — это вера, но вера не в религиозном смысле, а ну, стержень твой какой-то, твое разделение на добро и зло, твое понимание, что такое хорошо, что такое плохо. и оно достаточно такое бескомпромиссное. И вот это вот перебегание туда-сюда из культуры в культуру, оно, конечно, очень прикольно. Именно из эпохи в эпоху. То есть я все время туда оглядываюсь, я как будто смотрю на своих... Ну, вот это ощущение есть, что ты с предками разговариваешь.
А я хочу добавить, что если б я умел говорить по-грузински и петь, мы бы и грузинский альбом записали.
Да,
потому
да,
что
да.
Это... Ты когда говоришь по-грузински, у тебя эмоционально вообще другое. Вообще другое совсем, ну, становится. Там по-другому как бы эмоция настраивается. Она взлетает вверх и вниз. И это тоже интересно. Жаль, что я не умею, но как
но,
бы
может быть, все впереди.
Петь не умею. Грузинский выучить быстрее.
Рэп. Тебе надо рэп читать. Грузинский
да,
рэп.
Да, да. Было бы классно.
Вот но... мы и придумали концепцию нашего пятого.
Ура. Вы знаете, вы часто тоже на ваших концертах вообще слышу, что вам кричат «давай на татарском». А как вообще относятся вот первые какие-то отзывы или ощущения от людей, которые слушали альбом? То есть вот я уже прослушал раза три, наверное. Что вам говорят? Вот лично мне просто всегда кажется, что музыка — это в некотором роде шаманство, поэтому на самом деле не всегда или почти никогда не так уж важен сам текст, по крайней мере, для меня лично.
Да, там всякие реакции были. И объяснить, и зачем на татарском, и круто, что на татарском.
И ура, наконец-то ничего не понятно. Наконец-то я могу.
И не надо понимать. Ну, это сложный шаг был на самом деле. Но я считаю, что первыми тремя альбомами мы доказали, что у нас очень хороший русский. И что на татарском не хуже. Можете не проверять.
У меня, короче, был эпизод, я сейчас вспомнила. Я выиграла какой-то в юности фестиваль песен под гитару, что-то такое. И, короче, нас отправили, победителя этого фестиваля, отправили в психиатрическую больницу давать благотворительный концерт. Под гитару мы пели песни. А у меня были всегда песни достаточно мрачновато-агрессивные, такие вскормленные летовщиной и вот этой всей, короче. И я думаю, что я спою людям, у которых и так на душе странно все, да? И я решила, что идеальная песня, гениальная идея — это спеть на татарском. Я спою песню на татарском, у меня была колыбельная «Кытям» как раз, которая у нас в первый альбом вошла на татарском языке. И я такая классная, я придумала, значит, села, и я пою эту песню на татарском языке, красивая, мелодичная, колыбельная. И я понимаю, что я пою, а люди нервничают. И все сильнее и сильнее они нервничают, которые слушают. И когда я допела песню, когда я там финальный аккорд сыграла, один из них выкрикнул: «А теперь на русском!» Потому что я не подумала о том, что их будет очень парить, то, что они ничего не понимают. Я не знаю, я всю жизнь слушала просто музыку, слов, которые...
То есть у них сбой этой самой программы происходит, когда еще и как бы...
Да, да, да. То есть это непредсказуемо. То, что я не предвидела, короче. У меня такой проблемы просто никогда не было насчет... Я наоборот. Например, я помню, что я в юности услышала группу «Дети Пикассо», и у них все песни были на русском, а одна была, она грузинка, по-моему, или армянка, я не помню точно.
Армянка.
Офигенно красивая песня. Мне вообще было пофиг на все ее остальные песни. Я ничего больше не запомнила, только вот эту песню. Я очень люблю звучание языков разных. Сейчас же все же выросли на английской музыке, которую они не понимали. Они так привыкли ничего никогда не понимать. И тут, наконец-то, русская музыка
привыкли
появилась.
Привыкли не понимать английский.
Да, да. Не понимать татарский – это, видимо, что-то такое новое, какой-то уровень. Появилось очень много русской музыки, наконец-то на русском запели, наконец-то люди стали понимать, и они стали себя чувствовать как американцы, которые всю жизнь слушают свою собственную музыку и даже никакую другую не воспринимают, если им не переведешь на английский. И вот мы типа такие стали, наконец-то у нас появилась музыкальная культура на русском языке, люди поют, все понятно, еще и хорошие русские песни появились. И тут опять какая-то непонятная спела с альбомами.
У меня два вопроса последних, чтобы не отнимать у вас время. Первое такое, а какая из песен на этом альбоме для вас самая важная или самая необычная, как вы ее писали, или памятная чем-то, или нельзя такую выделить?
Ну, «Ул», наверное. Она должна была и в «Эдем» попасть, но мы ее отложили, потому что не нравилось нам, как она звучала. Мы ее полностью переделали, то есть она сюда вошла уже совсем измененная. Это, наверное, на какой-то манифест альбома. На самом деле, в этом альбоме разошлось по прессе, что это альбом о родительстве. Ну, на самом деле, это альбом совсем о разном, там разные песни, но как бы вот в этой и еще в паре песен сконцентрировано вот это вот какое-то ощущение, ну, мое личное, какая-то надежда, взгляд, обращенный в будущее. То есть я верю в детей, я очень верю в детей реально. Искренняя такая вера в то, что вот эти вот дети, они вырастут и классно станет. Мы уйдем, и они, короче, все это вот построят новый мир, это будет офигенно, это будет круто. И чтобы они его построили, мы должны уйти. То есть это вот история того, что ты уступаешь место, я это каждый день проживаю, как я уступаю место свое, своему ребенку, вот этим детишкам, которые там в классе учатся, ну, моей дочке 9, вот этот возраст, я очень хорошо понимаю. И вот это ощущение, что ты спокойно, классно чувствуешь себя при этом. Я вот его как-то сейчас проживаю, и, наверное, это осталось в альбоме, и вот в этой песне оно отражено, наверное.
А у меня от настроения зависит. В одном случае, в одной компании я поставлю такую-то песню, я поставлю «Ул» или «Он и Тормен», а в другой я, конечно, поставлю «Чикмасудан» или «Тен». Это ситуационно.
У нас рабочее название песни «Он и Тормен» было «Ума Турман». Илья его так называл.
Ну, потому что я вот за год научился говорить это слово вообще и писать.
Но нет, пишут, но все равно его все время неправильно, принципиально неправильно. То есть там все русские буквы в этом слове «оно тормон» пишется, а он пишет мне в ответ «э не термин» через «е».
И у меня, наверное, последний вопрос. А вообще вот этот год, который оказался таким странным, он вам помог в творчестве или нет? Он вас скорее напугал или, наоборот, что-то новое принес? То есть как вы его ощущаете? Довольно странный 2020 год.
Ну, так и ощущаем. Довольно странный 2020 год. Мы дико довольны тем, что мы его вообще пережили, что нам помогли рекламные какие-то проекты, что мы вписались в историю саундтрека для сериала. Ну, не саундтрека, а для специальной обработки песен мы пишем для сериала по сценарию Глуховского. Нам было чем заняться абсолютно с неожиданных сторон. Мы, собственно, сидя дома, выжили. Ну, не знаю, у меня там паническая атака была в конце августа. Ну, то есть, как бы все-таки ты когда сидишь дома один, в студии дома, и вообще не выходишь, никого не видишь, и вокруг такой информационный фон, это тяжело. Но, с другой стороны, я целый год с семьей провел, это хорошо. О чем поют воробушки в последний день зимы?
Что это такое? Песня такая?
Мы выжили. Это Кассиопея, кстати, Илья Черепко.
В Астрахани играли концерт.
В Архангельске.
В Архангельске с «Петлёй пристрастия». И в гримерке мы обсуждали, что у нас на альбоме есть песня, которую я придумала под впечатлением. Злость у меня была вот на то, что в Беларуси творится. И нам было очень обидно за друзей, которые там, ну, страшно. И песня
«Петля
такая
пристрастия» — это группа из Белоруссии.
Да, и мы разговариваем с Черепко, и мы еще не выпустили альбом, и Илья в этом рассказывал, что у нас есть песня, которая про вот это, и мы типа настолько, чуваки, с вами. И тут, короче, мы разъезжаемся и смотрим там в Фейсбуке, что Илью на каком-то марше его арестовали, он, короче, там сидит теперь где-то в изоляторе. А у нас вот альбом вышел. Причем его как раз в изолятор увели, по-моему, чуть ли не в день, когда у нас альбом вышел вот с этой песней, которую он все говорил, типа, дайте послушать. Вообще какой-то капец, короче, происходит. Очень обидно.
Вот что мы думаем про политику.
Ну, грустно и нервно, в общем.
Нахер политику.
Абсолютно согласен. Как дипломированный политолог.
Эти люди должны как бы сделать так, чтобы всем было хорошо, а они делают так, чтобы всем плохо.
Ну, такой вот ночи тогда закончим наш разговор. Я вам очень, очень благодарен, что мы с вами пообщались.
Может, другой аккорд придумаем?
Ну, должно быть немного грустно в конце.
Да, давайте, пускай. Раз уж срулили сюда, вот вам. Мой сандера, сандера, мой
сандера, эбер кумбрялся мой. Это была группа «Айгел». Меня зовут Егор Сенников. Это был подкаст «Синий бархат». Сегодня мы говорили о Дафне Парк, удивительной британской разведчице и дипломате, которая добилась всего сама, совершила немало удивительных вещей, повидала мир, работала для своей страны, была разведчиком и добилась больших успехов. А вот как к ней относиться, решайте сами. Слушайте мой подкаст на всех удобных для вас платформах. Кроме того, подписывайтесь на мой телеграм-канал Stuff and Docs. В нем я пишу о истории, кино, а кроме того, даю дополнительный материал к выпускам подкастов. Делитесь этим выпуском со своими друзьями, пишите комментарии, потому что это помогает мне понимать, что вам нравится, а что нет. Ставьте оценки. Я благодарю команду проекта «Мужчина, вы куда?» за помощь в работе над этим подкастом и выпуском нового сезона «Синего бархата». Без них это было бы невозможно. А также напоминаю, что история не то, чем кажется. Я